Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13 часов 1 минута, 9 февраля. Солнце, ну, у нас, по крайней мере, на юге. Теос продолжает свое вещание. Спасибо всем, кто молится и поддерживает финансами дары ваши и пожертвования. Это большое благословение для нас. И я готов начинать переделки, но что-то захотелось как-то вот поговорить еще раз самому, без гостя. И я очень благодарен Алексею за то, что он такой вот цикл очень важный для меня, в том числе, лично проводит. И вот сегодня я хотел поговорить вот о том, как мы можем сохранять внутренний мир вот в такие беспокойные времена, или как иметь мир, когда вокруг нет никакого мира. И если вы знаете, китайское проклятие такое, да, вот чтобы ты жил во времена перемен. И вот за последние 2 года много перемен произошло в нашей жизни, в обществе, даже в том, как функционирует церковь, как думают верующие. И вот как посреди всего сохранять мир какой-то внутренний, это такой момент, ну, фундаментальный. Тем более, что если мы призваны в этом мире свидетельствовать о том, что есть принц этого мира или князь этого мира, который держит в страхе смерти, то мы, конечно, как люди, исповедующие Бога, как несущие служение примирения, должны нести другой мир в эти обстоятельства. И вот хочется прочитать слова из Евангелия Иоанна, из 14 главы, с 27 стиха, слова, которые говорил Спаситель, и поразмышлять о них, вот как Бог даст. И Спаситель своим ученикам перед распятием, то есть понимая, что с ними должно произойти, понимая то, что они увидят, то, что они почувствуют, то, что они переживут, что это станет крушением всех вообще мыслимых опор, которые были внутри их сердец, он говорит такие удивительные слова: «Я оставляю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь. Вы слышали, что я сказал вам? Я ухожу от вас, но я опять возвращаюсь к вам. Если бы вы любили меня, то радовались бы тому, что я иду к Отцу, потому что Отец больше меня. Говорю вам об этом заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поверили мне. Больше я уже не буду говорить вам, потому что приближается князь этого мира, у него нет власти надо мной, но мир должен узнать, что я люблю Отца и что я делаю то, что Отец мне повелел. Вставайте, пойдем отсюда». Вот такие замечательные слова. Причем, знаете, как-то вот сразу хочется сказать, что в этом повелении Бог не требует от нас того, чтобы мы не беспокоились больше никогда, потому что мы все с вами знаем, что произошло в Гефсиманском саду. Мы все с вами знаем, что Спаситель молился, что если минует меня чаша сия, да, но не как моя воля, но как твоя да будет. То есть вот этот мир, который дает Господь, это что-то более такое глубокое, чем то, что происходит, ну, скажем так, на поверхности человеческого бытия. Это нечто более глубокое, чем те мысли, которые могут быть в нашей голове. чем те желания, которые могут быть в нашем сердце. Ну, вот мы видим, что Спаситель сам говорил об этом. И для меня выглядит потрясающей, в общем-то, просьба, которую просил Спаситель своих учеников, чтобы они были рядом, да, вот присутствовали с ним во время его молитвенной борьбы. И вот мир, который заповедует нам Господь, мир, который оставляет нам Господь, не подразумевает полное безразличие. Он подразумевает даже вот такую борьбу, которую мы видим в Гефсиманском саду, потому что этот мир – это уверенность в том, что между нами и Богом нет никакой вражды. Это уверенность или примирение с тем, что нам необходимо делать в этой реальности. Ведь видите здесь, что Спаситель говорит, что мир должен узнать, что я люблю Отца, что я и делаю. И я делаю то, что Отец повелел мне. Это очень интересно, когда, знаете, как вот начинаешь к библейским словам представлять контекст. Потому что читая вот «Мир оставляю вам, мир вам даю», можно интерпретировать как угодно, что значит, мы все такие будем довольны, все такие умиротворенные, но мы знаем, в Ветхом Завете Бог говорит о себе как о женщине, которая рождает в муках и терпит вот эти боли рождения. Мы знаем, что в 16 главе Иисус говорит ученикам о боли рождения, и Он приводит пример рожающую женщину. В книге пророка Исаии он сам, да, вот в 66-й, по-моему, главе «Доведу ли до родов и не дам родить», и он там кричит, как рожающая женщина. Но вот это удивительно, что в момент своей такой вот борения Гефсиманского, да, вот Иисус просил, чтобы его ученики были рядом. То есть ему очень важно было, чтобы люди, которые даже ничего не понимали, люди, которые даже ничего не могли сделать, по сути это дело, они были рядом с ним. Потому что вот единственное, что, наверное, укрепляет тот мир и какую-то внутреннюю настроенность, наше принятие той реальности, которая перед нами, это человеческая солидарность. И это удивительно, что, понимая, что ученики не смогут облегчить груз Спасителя, он просил об этой солидарности. Да, вот в самый такой вот кульминационный момент его служения, потому что в этом месте решалось, да, вот пойдет он на крест или этого не сделает. И наверное, один из таких мощнейших ресурсов, о котором говорит Писание очень много-много раз, и о котором, ну, каждый человек может дать другому, это свое присутствие. И вот почему Иисус говорит «прибудьте во мне», потому что в нашей земной жизни Он также пребывает рядом с нами в такой же солидарности. Не всегда, скажем так, можно все изменить, не всегда можно все поправить, ну, например, отменить коронавирус или болезнь, но всегда можно распознать вот в этих обстоятельствах факт солидарности. Кто-то сказал, что само имя Божье, Иммануил, подразумевает, что Бог присутствует в ранах этого мира, что Он не прячется от этого мира, Он не прячется от реальности. И так часто мы хотим познать Бога в силе, но в таких вот обстоятельствах, где мы чувствуем свою конечность, где мы чувствуем свои пределы, где мы чувствуем свое бессилие, нам важно научиться познавать Бога именно в солидарности. И первое, что мы видим, когда ученики остались после того, как Иисус был распят, и затем после того, как Он воскрес, они были все вместе в горнице. они пребывали вместе, ожидая, боясь, надеясь, вспоминая. И вот один из, наверное, ключевых и самых доступных для каждого из нас способов вот, сохранять мир, делать что-то очень важное, что Бог кладет нам на сердце, и через что весь мир может узнать, что мы любим Бога, это быть вместе. И вот Иисус призывал к этому, да, «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду», потому что если вы не будете пребывать на ветви, вы не сможете принести плод. И мне нравится молитва Дитриха Бонхофера, которую он произносил в концлагере. На мой взгляд, это просто невероятная молитва вот этой солидарности, о которой он просил. И вот один из путей к миру, мне кажется, вот это такая молитва, которую я сейчас прочитаю. «Господь Иисус, приди сам и прибудь с нами, стань человеком, как мы, и победи то, что выше наших сил. Приди в сосредоточение моего зла, приблизься к моей неверности, сними с меня бремя греха, которое я ненавижу, но не могу оставить. Будь моим братом, святой Господь, будь моим братом в этом царстве зла, страданий и смерти. Пойди со мной в моей смерти, в моих страданиях. Прибудь со мной в моей борьбе со злом. Сотвори меня святым и чистым, несмотря на мой грех и на мою смертность». Дитрих Бонхофер. Это потрясающая молитва. Вот о такой вот солидарности, когда человек переживает бессилие. И мне кажется, это один из ключевых, наверное, способов, как мы можем вот в таких обстоятельствах, где мы ничего не можем изменить, укреплять себя вот в присутствии с Богом и соединяться с Ним, обретая вот эту уверенность, что мы в обстоятельствах жизни не одни. И что Бог, Он приходит к нам, и Он любит нас, и Он пребывает с нами, и Он разделяет нашу печаль. И вот эта вот любовь, вот это принятие, вот это радушие, вот эта дружба, она, как писал Иоанн в своем первом послании, Иоанна, изгоняет страх. И как-то вот в последнее время, ну, я читаю Ветхий Завет много очень, и мне это прям очень помогает, потому что вторая часть вот этой солидарности, или как противоречие, что ли, или противоположность этой солидарности с Богом, когда Он разделяет с нами наши страдания, когда Он становится другом, когда Он становится тем, кого можно пощупать, с кем посидеть рядом, с кем поговорить, чью тепло почувствовать, это превознесенность Бога. Святость Бога, Его неисследимость, невозможность заставить Его делать то, что нужно, ну, нам, как людям. Величие Бога. И мы знаем в Священном Писании, что самая большая сила, которая помогает человеку жить иначе и противостоять злу и побеждать зло, это восхищение Богом, это поклонение Богу. Или, как часто написано в Ветхом Завете, страх Божий, то есть глубокое уважение и почтение к Богу, как к великому Господину. Когда мы не сомневаемся в том, что в Его силах, в общем-то, все на свете. В Его силах создать этот мир, в Его силах закончить этот мир, в Его силах победить и остановить любое зло, и в Его силах, да, вот в Его безграничности стать младенцем. Это то, что было очень трудно понять иудеям, как это так. Бог, который, ну, не вмещается ни в какие человеческие категории, о чем пишет пророк Исаия, там, например, в 40 главе, да, что он описывает величие Бога и малость земли, и малость человека, что меньше песчинки вся вот эта земля для него. И в то же самое время он становится младенцем и умещается в утробе Марии. И вот это вот такое вот кажущееся противоречие, оно очень важно, потому что ведь что помогает в обычной жизни справиться с страхами? это наличие того, кто может положить предел злу, кто может остановить зло. И вот один из специалистов по Ветхому Завету написал такую интересную брошюрку про коронавирус, и он использует примеры Ветхого Завета разные, Уолтер Брюггемен. Я хочу прочитать сейчас одну из его молитв. Как-то вот так вот получается, что тянет меня на молитвы. Знаете, вот дорастаю я постепенно до молитв каких-то церковных, вот, и до молитв очень важных для меня учителей и людей. Я все-таки Брюггемен, как специалист по Ветхому Завету, он такой интересный человек. И знаете, вот это одна из форм, наверное, понимания Писаний. Это не со всеми частями Писания можно делать, но вот с поэтическими частями это делать проще. Ну, например, по псалмам, если говорить о псалмах. Это когда мы читаем текст, когда мы понимаем послание, которое там есть, вечное, да, что Бог говорил людям, которые находились в тех обстоятельствах, и что это должно было для них значить. И переводим это, ну, применяем это к себе. Вот очень важно, наверное, попробовать написать свою молитву. Да, вот как вот Бог нам что-то проговорил с небес. Да, вот, например, «Мир мой оставляю вам, даю вам не так, как дает этот мир, пусть ничто не тревожит ваше сердце, и не бойтесь». И мы в ответ на это пишем ему молитву. И вот я хочу прочитать молитву Уолтера Брюггемена, которую он написал в конце декабря 2021 года. «Богу, который изгоняет страх». И спасибо тебе большое, Таня, за то, что отредактировала молитву, потому что я могу переводить, но вот не всегда у меня хватает познаний русского языка, чтобы редактировать. И вот благодаря Тане мы можем читать эту молитву на нашем замечательном, великом и могучем русском языке. И вот как звучит эта молитва. «Тот, кто изгоняет страх, ты Бог, от которого не сокрыто ни одной тайны. И поэтому вначале мы рассказываем тебе о наших страхах. Мы испытываем страх до глубины души из-за опасности вируса COVID-19. Мы невероятно напуганы насилием вокруг нас. Мы опасаемся хрупкостью нашей экономики и нашего положения. Мы боимся угроз, с которыми сталкивается наша страна. Мы испытываем страх перед наплывом слишком большого числа иммигрантов. У нас есть страх, от которого мы теряем сон. У нас есть страх, искажающий наше видение и наши суждения. Мы знаем, что страх заразителен. Он передается среди нас. Он перетекает от проблемы к проблеме, и наши переживания усиливаются. Наш страх пробуждает наше худшее «я» и обрекает нас на испорченную, скудную и унизительную жизнь. Но тогда ты, как совершенная любовь, любовь, которая умножается против наших глубинных страхов, забери наши страхи. Наложи свой запрет на нашу тревогу. Удали наше беспокойство. О, совершенная любовь, изгони наш страх. Отбрось нашу скупость, чтобы мы могли стать щедрыми в самоотдаче, чтобы мы могли с радостью рисковать тем, кто мы есть, и тем, что есть у нас. О, совершенная любовь, изгони наш страх. Изгони наш гнев, чтобы мы могли стать более снисходительными, чтобы мы могли с большей готовностью преобразовывать угрожающие обстоятельства в возможности для общего благополучия. О, совершенная любовь, изгони наш страх, отбрось столь хранимую нами закрытость в себе, чтобы мы могли радушнее относиться к другим среди нас, чтобы мы могли быть более чуткими к тем, кто не похож на нас. О, совершенная любовь, Мы обращаемся к Тебе, чтобы наш страх не съел нас заживо. В Твоем присутствии мы движемся к бесстрашию. Давайте будем бесстрашны в нашей щедрости. Давайте будем бесстрашны в нашем прощении. Давайте будем бесстрашны в нашем гостеприимстве. Позволь нам погрузиться в Твои глубокие объятия, крепко обнимающие нас со всеми теми, кого Ты так сильно любишь. Мы молимся во имя бесстрашного Иисуса. Аминь. Вот такая удивительная молитва. И знаете, она очень важная молитва по многим, конечно, причинам. Прежде всего, что это очень открытая и честная молитва. И мне кажется, что этой открытости и честности нам порой не хватает. Но это вот та открытость и честность, которые мы можем научиться, читая, ну, например, псалмы или книга Иова, да, вот литературу мудрости, где люди показывают себя вот во всей реальности своих чувств. Затем, конечно же, эта молитва очень правдивая, да, вот она напрямую связана и описывает реальность. Он не говорит, что мы хотим светить и всех привести к спасению. Он не говорит, что Господь, пошли миссионеров там на миссионерское поле, хотя это очень важные молитвы. Он говорит о том, что происходит, что есть вирус. Да, вот мы испытываем страх до глубины души из-за опасности вируса. Мы невероятно напуганы насилием вокруг нас, потому что очень часто мы, как верующие люди, мы не видим реальности, мы ее игнорируем. Мы боимся вообще ее произносить, и это признак нашей слабости духовной, потому что ведь когда мы слабы и в чем-то не уверены, мы либо прячем нашу веру от настоящей жизни, да, вот, и мы сидим в церкви, никуда не выходим, либо мы прячем настоящую жизнь от нашей веры, как часто бывает, что на проповедях мы вообще взаимодействуем и говорим в каком-то идеальном мире, который, ну, в общем-то, не существует за границами церковного зала. И вот в этой молитве Брюгмана она очень честная. Она про то, что происходит, про угрозы, с которыми сталкивается экономика, страна, про иммигрантов, что мы не спим, что страх нас зауживает, он искажает наше понимание, что мы становимся настороженными, что мы становимся закрытыми, что мы становимся парализованными, что у нас есть страх, гнев, что у нас есть гордость и превозношение, что мы постоянно ожидаем опасности. И, знаете, вот это очень важный момент. Вот почему вначале я сказал про Гефсиманский сад. Конечно, если была бы у нас полный, так сказать, текст молитв Спасителя, это, мне кажется, был бы удивительный кладезь такой вот информации, но вот нам, как верующим, порой не хватает, знаете, вот такого вот, ну, признания реальности, что ли, что реальность, она сложная, у нее есть и хорошее, и плохое, и это рождает разные чувства, это дает нам разные импульсы, и вот видеть реальность, видеть импульсы, осознавать их, определять их, ведь один из, наверное, классических способов, как работать с эмоциями, чтобы они нас не захлестнули, ну или чтобы нам оставаться в какой-то такой вот гармоничном состоянии или умиротворенном состоянии, это способность определять чувства и шкалировать их. Ну, например, я сейчас боюсь. И я боюсь, например, на шестерку. Шестерка для меня – это… Там, я не боюсь выходить из дома, я не боюсь ездить в церковь, но я боюсь находиться в общественном транспорте в час пик. Я не хочу лишний раз подвергать себя опасности и ходить в магазин. Да, вот такие какие-то вещи, совершенно конкретные, совершенно определенные. Или, например, я тревожусь. Мне беспокойно, потому что я не знаю, что будет завтра и сколько людей еще заболеют. Что будет с моими близкими. И вот нам нужно учиться вот так вот, знаете, определять свой внутренний мир, потому что признак зрелости очень важен. Это способность опираться на самого себя и способность вести диалог со своей душой. Это еще одна такая очень важная вещь, которую мы видим в псалмах, как псалмопевцы разные разговаривают со своей душой и описывают свою душу. Например, там есть псалом, где псалмопевец говорит, что «душу свою к тебе возношу». Есть псалом, где псалмопевец описывает душу свою как дитя, которое не знает утешения, потому что ее, или не принимает утешения, потому что ее отняли от груди. Да, вот от того, что ей понятно, от того, что ее питает. И, наверное, каждый из нас переживал такое состояние смятения, когда мы ощущаем вот эту оторванность от того, что дает нам ресурс. И вот это удивительный такой вот молитвенный пример, который дает нам Уолтер Брюггман. И он говорит очень важную вещь, что наш страх, да, вот в молитве он говорит, пробуждает наше худшее «я» и обрекает нас на испорченную, скудную и унизительную жизнь. И это еще один такой вот момент, что мы должны очень ясно себе представлять, что в нас, в каждом из нас, есть ветхий человек и новый человек, говоря христианским языком или говоря таким вот языком психологии. У нас есть подлинное «я» и ложное «я» или эго. И самое страшное для нашего эгоизма – это перестать существовать. Вот почему в нас так много какой-то такой вот динамики начинается, когда мы живем на светлой стороне. Вдруг откуда ни возьмись, проявляется страх, проявляется беспокойство, проявляется тревога, проявляется осуждение, потому что наше эго не хочет умирать. И вот Брюггман говорит, что вот эти непроработанные, неузнанные чувства, они побуждают или пробуждают нашу худшую часть. И вот если мы говорим о том, что нам нужно стоять в мире или удерживать мир, который дает нам Господь. Ведь, понимаете, мир, который дает нам Господь, он дает новому человеку. И, наверное, у каждого из вас был такой момент, когда вы очень четко понимали, что есть одна часть, которая надеется на Бога, и есть другая часть, которая на Него совершенно не надеется, а Ему даже противится. Вот. И осознавать и выстраивать диалог такой с Богом для того, чтобы Он помог нам договориться или выстроить диалог со своими вот такими чувствами, эмоциями, частями, он очень важен. И вот такая просьба, осознавая, да, вот величие Господа, которое произносит Брюггман, он говорит: «Но тогда ты, как совершенная любовь, которая умножается против наших глубинных страхов. Забери наши страхи, наложи свой запрет на нашу тревогу, удали наше беспокойство. О, совершенная любовь, изгони наш страх, отбрось нашу скупость, чтобы мы могли стать щедрыми в самоотдаче, чтобы мы могли с радостью рисковать тем, кто мы есть и что у нас есть. О, совершенная любовь, изгони наш страх, изгони наш гнев, чтобы мы были более снисходительными, чтобы мы могли с большей готовностью преобразовывать угрожающие обстоятельства, возможности для общего благополучия». И вот это очень интересная такая вот уверенность, которая есть у этого человека, который переживает, скажем так, не очень светлые чувства в христианстве, мы даже не хотим их замечать. И в то же самое время он уверен в том, что, вставая на путь правды, он получит ресурс, он получит поддержку. Это то, о чем, в общем-то, говорил Спаситель своим ученикам вот в этой очень откровенной и достаточно такой вот части Евангелия от Иоанна, 13, 14, 15, 16, 17 главы, где Спаситель разговаривает со своими учениками. И вот поэтому задача Святого Духа, да, вот как-то принести нам божественный ресурс, вот эту уверенность, что каждый раз, когда мы, признавая в себе какую-то другую динамику, будем поворачиваться к свету, Бог будет на нашей стороне. Потому что, ну вот, когда мы говорили с Алексеем про вину, это очень такой важный момент во всем этом. И потом говорили про голос совести, тоже очень важный момент, что Бог не просто хочет нас подловить на чем-то. А, ты боишься? Все, не веришь. А, ты тревожишься? Все, не веришь. Нет, друзья, это не поэтому. Ведь Бог помогает нам увидеть какие-то вещи, чтобы мы могли из них выйти, от них освободиться, получить необходимый ресурс. Так же, как Спаситель, Он говорит, что «Я мир даю вам, оставляю вам», а потом в Гефсиманском саду Он борется. И смотрите, как интересно. Спаситель очень такие потрясающие вещи говорит. «Больше я уже не буду говорить вам», да, вот в 30 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна, «потому что приближается князь этого мира». То есть Спаситель реально понимает опасность, которая ему грозит. Он говорит очень важную вещь. «У него нет власти надо мной». То есть пока я не передам ему власть, он надо мной не властен. И потом, ну вот это один из таких вот стихов, которые я очень сильно запомнил, в проповеди, которую я услышал, ну, наверное, я не знаю, там, сколько, лет 25 назад проповедовал друг нашего американского пастора, и вот вся его проповедь, она звучала вот этим 31 стихом, что мир должен узнать, что я люблю Отца, так и творю. Или вот в новом переводе «я делаю то, что Отец мне повелел». И это еще один такой момент, что если мы хотим стоять в мире, сохранять тот мир и покой, который дает нам Господь, если мы хотим побороть наш страх, нам нужно на этот страх идти, делать что-то конкретное. Да, и вот Спаситель говорит, что да, я понимаю, что я уже не буду говорить вам, что приближается князь этого мира, поэтому я буду делать то, что для меня ценно и важно, как сказали бы сейчас, но говоря библейским языком, я буду делать то, что покажет всему миру, что я люблю Бога. И знаете, вот это очень важный такой момент, вот во времена, в которые мы живем уже второй год, основной ресурс, который у нас с вами есть, и справляться со страхами, и иметь жизнеспособность, и иметь энергию, и иметь вдохновение вставать каждый день по утрам и становиться лучше, это вот это вот дело. Дело, которое мы показываем всему миру и самим себе наперекор тем обстоятельствам, в которых мы находимся, что мы любим Бога, что мы верим в Бога, что мы хотим Ему служить. И вот здесь это еще один момент такой вот, да, о котором молится Брюгман. Я вот специально беру эту молитву, чтобы мы так вот по-человечески посмотрели на то, что заповедовал Спаситель своим ученикам. Да, ведь что говорит Брюгман? Совершенная любовь, которая умножается, да, или которая становится больше, против наших глубинных страхов. Забери наши страхи. Наложи свой запрет на нашу тревогу. Удали наше беспокойство. Изгони наши страхи, о совершенная любовь. Отбрось нашу скупость. И смотрите, что он говорит дальше. Чтобы мы могли стать щедрыми в самоотдаче. Чтобы мы могли с радостью рисковать тем, кто мы есть и что у нас есть. Чтобы мы могли стать более снисходительными, чтобы мы могли с большей готовностью преобразовывать угрожающие обстоятельства в возможности для общего благополучия. Видите, как вот он с пониманием, скажем так, и библейского текста, и в то же самое время с пониманием того вообще, как человек может справляться с теми бедами, которые на него наваливаются, тут подходит. Потому что, понимаете, как вот очень часто мы думаем, что наша христианская пассивность нам поможет, но она не поможет. Если мы говорим «я верю», «я не боюсь», я там не буду бояться, но мы ничего не делаем такого вот важного, ценного, что усиливает наши ценности, что усиливает вот это понимание, что мы с Богом, Бог за нас, мы с Ним что-то делаем, через это приходит благословение, как бы, ну, теоретически борьба не помогает со страхами, нужно что-то делать. И вот Иисус, Он шел на крест, Он шел в Гефсиманский сад, Он встречался со своими страхами, Он проговаривал свои страхи, и Он пошел на крест. И это огромная мудрость для нас, друзья. Не просто, знаете, вот так вот в голове там, «Я не боюсь, я верю Богу». Этого мало. Наши праведные мысли, наши праведные чувства, наши праведные стремления должны претвориться в дело, потому что ведь мы побеждаем страх, идя на него, ну, делая что-то против него. Например, как я могу победить страх вождения? Учиться водить машину лучше, ее водить. Как я могу там победить, я не знаю, свой страх, например, публичных выступлений, публично выступать? Как я могу победить страх того, чтобы делиться своими чувствами? Делиться своими чувствами. Потому что если вы будете делать все в голове и не делать этого по-настоящему, то, в общем-то, рано или поздно вам даже мысли в голове не будут помогать. Потому что таким образом мы устроены. И, наверное, глубинное такое подтверждение правоты того, что с нами происходит – происходит именно, когда мы видим какой-то результат, когда другие люди дают нам обратную связь. И смотрите, вот что, как завершает Брюгман свою молитву. «В твоем присутствии мы движемся к бесстрашию». И это не просто какая-то теоретическая, «я там стою в вере, я там молюсь, у меня там мир Божий». Он говорит, «хорошо». Давайте тогда будем бесстрашны в нашей щедрости, бесстрашны в нашем прощении, давайте будем бесстрашны в нашем гостеприимстве. И он заканчивает, позволь нам погрузиться в твои глубокие объятия, крепко обнимающие нас вместе со всеми теми, кого ты любишь. И вот, друзья, такой интересный алгоритм, при совмещении, скажем так, того, что говорил Спаситель, и того, что мы видим в молитве одного из интереснейших людей, в общем-то, нашего времени. Это честность, это видеть свои чувства, это видеть своего ветхого человека, это видеть то, что происходит в реальности, видеть, как то, что происходит с реальностью, искажает и ломает, и суживает нашу жизнь. Говорить об этом с Богом, рассчитывать на то, что Бог станет ресурсом, который даст нам силы справиться вот с этими сложными чувствами, с такими вот ложными импульсами, которые подталкивают нас быть не теми, кем нам хотелось бы быть, и потом просить у Бога благословение в какой-то конкретной деятельности, которую мы можем вести для того, чтобы побеждать наши страхи и сомнения. И вот это очень такой важный момент для того, чтобы мы могли вот внутри себя удерживать тот мир и покой. И, как я уже сказал, понимаете, тот мир, который Господь нам дает, он глубже, больше и сильнее тех чувств, которые могут пролетать в нашей голове, тех мыслей, которые могут быть у нас в голове, тех импульсов, которые мы можем находить в своем сердце. И вот здесь, конечно, мы упираемся в такой вот момент, который кризисный, наверное, в нашей вере, но который, конечно, можно исправить. И я сейчас процитирую «Надежда во время неопределенности» Дэвида Смита из книжки «Два абзацика». И вот что он пишет. Иоганн Баптист Метц сказал: «Кризис или недуг церковной жизни – состоит не только в том, что перемены сердца либо вовсе не происходят, либо происходят слишком медленно. То есть трансформация человека, да, говоря человеческим языком. Недуг состоит в том, что отсутствие такой перемены сердца скрывается под личиной веры, которая всего лишь верит. Да, вот как бы на словах, в голове, в церкви, на богослужении. Воистину ли мы, христиане, меняем свои сердца, задает вопрос Иоганн Мец. Или мы только верим в перемену сердца и скрываемся под плащом этой веры в христианское обращение, оставаясь, по сути, прежними. Живем ли мы, как ученики Христа, или под прикрытием веры в христианское ученичество, ходим прежними, неизменными путями? Да, когда слова начинают расходиться с делом. То есть ты спроси, мы все правильные ответы выдадим, мы все знаем, мы все понимаем, мы проповеди читаем, просто это в нашем поведении не проявляется от слова совсем. Являем ли мы истинную любовь или всего лишь верим в любовь? И под покровом веры в любовь остаемся теми же эгоистами и конформистами, какими были раньше. Разделяем ли мы чужие страдания или всего лишь верим в то, что их надо разделять? И под прикрытием веры в сострадание сохраняем прежнее безразличие. Замечательные слова, на самом деле, говорит этот замечательный человек, что очень важно, чтобы то, что мы с вами верили, оно проявлялось в том, как мы живем, в том, как мы поступаем, в том, как мы молимся. И это не страшно, друзья, вот это не грех видеть в себе какие-то внутренние такие противоречия и приносить их Богу, договариваться с Богом о вот этих противоречиях. Потому что обычно мы просто подавляем это, не обращаем на это внимания, и это видно становится в нашем поведении. Прежде всего в том, что мы, как говорится, говорим одно, делаем другое. И вот такие пути к миру, которые у нас есть. Но если говорить о том, как начинать вообще все это, начинать лучше с христианского общения, да, вот с общения. И есть у Лэри Краба замечательная книжка, я тут перечитывал некоторые из нее моменты, потому что не каждое, знаете, вот общение христианское, оно становится целительным. Очень часто люди даже в молитвах общаются со своими проблемами, и они скорбят. То есть это не молитва получается, а общение со своими скорбями и страхами. И вот эти два полюса, о которых я говорил, что с одной стороны мы признаем, что Бог, как наш брат, находится с нами в нашем Гефсиманском саду, в нашем борении, в нашем сомнении, в нашем желании избежать то, что нужно делать, но с другой стороны, Он великий и превознесенный Бог, который победил зло, страдание и смерть. Он победил дьявола, Он победил грех, и Он дает нам силу. Поэтому вот когда мы собираемся пообщаться, нам важно проговаривать не только, знаете, вот какие-то вещи, которые нас беспокоят, но проговаривать именно то и разделять с друг другом путь к тому, чтобы от этого давления избавиться. Путь к тому, чтобы вот выйти на то, чтобы ощущение Божьего присутствия, ощущение того, что мы вместе, ощущение того, что мы рядом, дало нам возможность поступать иначе. Да, вот как молился Уолтер Брюгман. Я был в целительном силе общения. Лэри Краб дает несколько пунктов того, как вообще христианское общение может стать целительным. Ну, первое, он говорит, наши отношения несут исцеление, когда они наполнены силой Христа. И вот почему в любой молитвенной школе вас научают, что каждая молитва начинается с прославления. Не потому, что Бог там без нашей, знаете, лести умрет или не будет нас слушать, а потому, что это важно для нашего человеческого сердца, чтобы мы понимали, что мы сейчас говорим с тем великим и прекрасным Богом, для которого нет никаких трудностей на земле, для которого нет никаких неразрешимых проблем, для которого нет никаких ограничений. И вот эта сила Христа, чтобы прощать, сила Христа, чтобы исцелять, сила Христа, чтобы давать надежду, сила Христа, чтобы давать стойкость, сила Христа, чтобы поднимать с колен, вот в этой уверенности должны быть пропитаны христианские общения, как говорил апостол Павел к римлянам, что вы полны благости, поэтому можете наставлять друг друга. Да, вот, потому что благость Господа, никто не благ, как один Господь, говорил Спаситель, когда его назвали учителем благим. Вот когда наше сердце переполнено благостью Господа, тогда в общении происходит по другим немножко, скажем так, рельсам. Мы приносим свежий ветер перемен в жизнь других людей, если даем человеку возможность ощутить Христову радость о нем. И это еще один такой момент, что Бог не создает бесполезных людей, Он радуется своим детям, Он не отказывается от нас, когда нам плохо, Он стоит рядом с нами в наших страданиях, так же, как и мы стоим рядом с нашими близкими, с нашими детьми, и мы хотим, чтобы у них все получилось, мы хотим, чтобы они не зацикливались на своей ограниченности, чтобы они не зацикливались на своих каких-то ошибках, мы хотим, чтобы они верили, да, вот, что мы желаем для них всего самого лучшего. Дальше Краб говорит, если в каждом сердце неустанно ищем доброе и поддерживаем те желания, которые приносят человеку любовь и силу. То есть, когда мы видим, мы не просто радуемся, а мы видим доброе в человеке. Мы понимаем, что у человека очень много ресурсов. Мы поддерживаем те благие желания, которые живут в человеческом сердце. Вот почему Иисус и говорил, да, вот, чтобы весь мир знал, что я люблю Отца, так иду и делаю. И Давид об этом молился. Сердце чистое, сотвори во мне Божие, дух правый обнови внутри меня. Павел об этом молился в Ефесянах. И это, знаете, вот такая вот динамика, которую мы переживаем из-за страха, из-за сложных обстоятельств. Мы откладываем свои светлые желания на потом. Мы ставим жизнь на паузу. Мы хотим пересидеть, переждать, как-то вот, чтобы опасность миновала. И в этом суть христианского общения. Оно вот помогает нам наполниться силой Христа, ощутить радость Христа, потому что мы знаем, все небеса радуются об одном грешнике, который встает на правильный путь. Когда эти отношения наши наполнены вот любовью и силой, которые поддерживают самые светлые и потрясающие желания, которые есть в нашем сердце. И дальше Лэри Краб говорит, что мы подвигаем душу к благотворным изменениям, да, вот, или покаянием, или преображению, если вторгаемся в ее самые мрачные закоулки и освещаем скопившуюся там грязь и боль с единственной целью, чтобы предать все плохое милости Божией. Это вот то, что, наверное, очень ярко видно в молитве Вольтера Брюггмана, который исповедует состояние свое, исповедует состояние христианского мира, и он приносит это в любовь. Он привносит это в милость. И поэтому, если мы вот освещаем мрачные закоулки и освещаем скопившуюся там грязь и боль с единственной целью, чтобы преодолеть это все милости Божией или материнской любви Божией, говоря языком псалмов. И вот выполнение этих условий, построение отношений, которые исцеляют людские сердца, вполне доступно каждому христианину, говорит Лэри Краб. Но как же редко люди пользуются этими принципами. Хотя даже если выполнять только одно первое условие, да, вот наполнять это все силой Христовой, то и тогда мы соберем богатый урожай добрых плодов. Спасибо, друзья, что были со мной. Давайте будем разговаривать с Богом и позволять Его любви освещать наши сердца, двигая нас к любви и к служению. Благослови вас, Господь.